Был обычный день в театре. Хотя по меркам нормального человека, разве можно его считать обычным? Шли последние приготовления к генеральному показу спектакля «В дороге» по пьесе Виктора Розова. Оказавшись в лифте, я спустился на третий этаж. Дверь открылась, и я вышел. И вот как бы из призрачной дымки передо мной возникла крупная фигура, с лицом которое не узнать было невозможно. Я выдавил из себя некое подобие улыбки и учтиво поклонился. Раздался громкий басовитый голос. «Как вас зовут, молодой человек?»
«Бортников Геннадий», — ответил я.
Бровь Фаин Георгиевны поплыла вверх. «Раневская» последовала после изучающей паузы, и она протянула мне руку. Тут мгновенно сработал рефлекс, усвоенный в мхатовской школе на уроках светских манер, который нам, молодым шалопаям, преподавала княгиня Елизавета Григорьевна Волконская. И я с видом прилежного ученика княгини галантно приложился к ручке. Лицо Раневской просветлело. Она торжествующе посмотрела на даму, которая была рядом с ней. «Так что вы там говорили про мальчика с улицы?» Как бы в сторону бросила Раневская. И дама, смущенно поджав губы, отвела глаза в сторону. Вот так и состоялось мое знакомство с Фаиной Георгиевной Раневской. Внезапно и просто, без тактических маневров, к которым я готовился. Встретился я с Фаиной Георгиевной накануне своей первой театральной премьеры. Пьеса Виктора Розова «В дороге» была моим театральным дебютом. Спектакль выпускала Ирина Сергеевна Вульф. Я уже был наслышан о близости Раневской к семье Вульфов. Ирина Сергеевна дала мне прочесть книгу своей матери Павлы Леонтьевны Вульф, замечательной актрисы, провинциальной гастролерши, которая по существу открыла и воспитала молодую Фаню Раневскую. Интерес мой к великой бабке, как ее величало актерское братье, возрастал в геометрической прогрессии. Как я позже узнал, Ирина Сергеевна много говорила Фаине обо мне, о том, как идут репетиции, о том, как я пришел в театр, закончив школу-студию МХАТ, и то, что это очень хрупкий, талантливый мальчик, и учился он у тех, кого Ирина хорошо знает. У Жени Море, знаменитой травести, Шурика Комиссарова, исполнителя роли Шурика в фильме Григория Александрова «Цирк», и, конечно, у Зоси Пилявской, партнерши по покеру, давнишней приятельницы Ирины Вульф. Все это подкреплялось фотографиями Бортникова, сделанными по ходу репетиций для будущей рекламы. Как-то Ирина Сергеевна сказала мне, что на один из прогонов спектакля придет Фаина Георгиевна, и тут последовал небольшой урок из области дипломатических отношений. Учитывая довольно сложный характер замечательной артистки, постарайтесь проявить максимальную мудрость. Если зайдет разговор о творчестве Фаины Георгиевны, о ее кино- или театральных ролях, учтите, что возможны всяческие провокации. Я изумленно посмотрел на Вульф. Ну, допустим, Фаина Георгиевна скажет, что недовольна той или иной своей театральной или киноролью. Резко не возражайте ей, но постарайтесь мягко сказать, что вам этого не показалось, а совсем наоборот. Если же Фаина Георгиевна скажет о какой-то единственной роли, которая ей вдруг удалась, сделайте паузу и продолжайте в найденном ключе мягкой и деликатной комплементарности. Урок тотчас же был мной усвоен, но встреча с Раневской, как я уже рассказал, случилась за день до объявленного посещения генеральной репетиции. Генеральная репетиция была очень напряженной. Спектакль выпускался под бдительным надзором министерских чиновников. Руководящие организации недоверчиво относились к пьесе Виктора Розова, герой которой никак не укладывался в привычные представления о молодом строителе коммунизма. Затем была шумная премьера. Это была победа Ирины Сергеевны Вульф. Раневская порадовалась за Ирину, хотя и не обошлось без споров. Фаине Георгиевне вдруг показалось, что роль Бортникова слишком перегружена. В спектакле было множество эпизодов, которые кинематографически без пауз следовали один за другим. Что мальчишка скоро выдохнется, что надо разумно распределять его силы. Были споры насчет сценической индивидуальности. Не обошлось и без сравнений. В какой-то момент Раневская услышала обертона молодого и горячо любимого ею Василия Ивановича Качалова. Ирина Сергеевна же вспомнила молодого Михаила Чехова, и Раневская уже была склонна с ней согласиться, но вдруг неожиданно заявила, что Бортников ужасен. «Ирочка, он ужасно выглядит, он катастрофически худой, у него вид дистрофика, он нуждается в усиленном питании». Ирина Сергеевна чисто по-матерински посетовала, что у Гены давно умерла мама, что живет он с отцом, папа военный и часто бывает в командировках. Короче, все свелось к тому, что две знаменитые театральные женщины установили родительскую опеку над этим несуразным Бэмби, который, так уж случилось, вошел в их и без того нелегкую театральную судьбу. Первой начала действовать Фаина Георгиевна. Забежав как-то перед спектаклем в театральный буфет, чтобы выпить чашечку кофе, я был удивлен большим, увесистым пакетом от Раневской, который мне вручила ликующая буфетчица. В пакете были фрукты и всякие вкусности. Ну, следуя законам галантности, на другой же день я отправил Раневской огромную коробку конфет, купленную в том же буфете, и большой букет цветов. Через пару дней буфетчица вернула мне мои злополучные конфеты с запиской от Раневской. «Геночка, дорогой, пощадите мой диабет. Мне это категорически запрещено. Умоляю, съешьте все это за мое здоровье». Буфетный обмен затем превратился в своего рода игру, сопровождавшую дни праздников и дальнейшие премьеры. Дело доходило до смешного, когда накануне премьеры «Петербургских сновидений» по Достоевскому на глазах Юрия Александровича Завадского мне была вручена литровая банка черной икры от Раневской. Завадский вспыхнул и не без иронии заметил, что Фаина мешает процессу создания роли, ибо Родион Раскольников никогда не поедал целыми банками черную икру. Я благодарю судьбу, которая подарила мне радость общения с великой Раневской. Мы часто перезванивались по телефону. Каюсь, чаще звонила сама Фаина Георгиевна. Изредка я навещал Раневскую у нее дома, чтобы порадовать ее какими-нибудь забавными сувенирами или книгами, выбранными специально для Фаины Раневской во время гастролей или съемок. А вот свои живописные работы дарить Раневской я себе запретил, хотя у меня уже были готовы портреты ее любимых Ахматовой, Пастернака, Улановой и Любови Орловой. Уж больно хорошо за многие годы я изучил ее учтивую деликатность или медленно возникающий излом брови над правым глазом и легкое покачивание головы. Но тем не менее, после первого выставочного показа моих картин в Центральном доме актера мне позвонила Раневская. «Геночка, дорогой, вам нужно срочно уходить из театра. Немедленно.
Вы замечательный живописец. Случайно попала на выставку. Какие замечательные портреты. Особенно этот знаменитый француз. Марсель Марсо, Фаина Георгиевна. Да-да, Марсо. И после небольшой паузы. А я, Геночка, бездарь. Вот и сижу в этом театре. И только со свойственной Раневской усмешкой добавила. Я за свою жизнь даже домик не смогла нарисовать. Но тут уж Фаина Георгиевна слукавила. Она рисовала замечательные шаржи. Я видел несколько ее рисунков, шаржи, характерные зарисовки. Но бывали и трагикомические ситуации. Как-то после одной нашумевшей истории, связанной со мною и бешеными околотеатральными террористами, мне позвонила Раневская. Снимаю трубку. Алло, голос Раневской. Пожалуйста, не кладите трубку. С вами говорит народная артистка Раневская. Я радостно. Здравствуйте, Фаина Георгиевна. Раневская взволнованно. Это вы, Геночка? Я. Да, Фаина Георгиевна. Раневская. Милый мой, вы живы? Я. Конечно, конечно, Фаина Георгиевна. Раневская требовательно. Нет, умоляю, скажите, что вы живы. Да, я жив, Фаина Георгиевна. Весело. Но не с того же света я с вами разговариваю. В трубке раздается облегченный вздох, и Раневская кладет трубку. Об истории, которая предшествовала этому телефонному разговору, я расскажу как-нибудь дальше. Но вернемся к спектаклю «В дороге». Ирина Сергеевна Вульф после премьеры думала о дальнейшей работе. Нужна была роль для Фаины и для юного дебютанта, которого, как уже поговаривали в театре, Ирина Сергеевна Вульф взяла под свое крыло. Спектакль «В дороге» шел с большим зрительским успехом. Первые отклики прессы были довольно сдержанными, но так было до публикации в журнале «Театр» статьи известного театрального деятеля, режиссера и педагога Марьи Осиповны Кнебель, где просто и ясно говорилось об успехе спектакля, благодаря которому Москва узнала о появлении яркой актерской индивидуальности. Критик взывала к Всевышнему уберечь эту индивидуальность для будущего. Встретившись со мной в театре, Раневская передала мне аккуратно вырезанную из журнала эту статью Кнебель и сказала: «Геночка, ее уважал Станиславский, ей можно верить». Потом нахмурилась и добавила: «А тем, кто будет слишком хвалить вас, не верьте, никому не верьте, это театр». Как-то мне передали разговор одной театральной дамы с Раневской. Видимо, зная доброе отношение ко мне Фаины Георгиевны, та решила польстить и стала говорить об успехе Бортникова, о цветах и его многочисленных поклонников. Раневская резко оборвала рассказчицу и сказала: «Да, успех есть, особенно среди истеричек, проституток и голубых». Затем, обращаясь к другому собеседнику, смягчившись, констатировала: «Это все пена, а настоящего зрителя он еще завоюет со временем». А время действительно шло. Завадский присматривался ко мне, иногда вызывал на беседу. Спрашивал, о чем я мечтаю. Конечно, конечно, я мечтал о классике. Я показывал ему свои рисунки, фантазии на темы Шекспира и Достоевского, рассказывал о новинках западной литературы, которые мне удалось прочитать. Завадский одобрительно кивал головой и назначил меня на главную роль в пьесе Исидора Штока «Объяснение в ненависти», где мне предстояло воплотить образ советского солдатика Васи Воробьева. Прочитав пьесу и осознав, мягко говоря, ее наивность, я в панике бросился к Ирине Сергеевне Вульф. Она попыталась меня как-то успокоить. «Ну, Геночка, видимо, Юрий Александрович хочет поработать с вами, чтобы проверить вас в новом материале, найти новые ваши возможности для будущих своих замыслов». К сожалению, слова Ирины Сергеевны не развеяли моей тревоги. «Зачем? Зачем, — думал я, — чтобы сыграть роль Гамлета, нужно обязательно непременно пройти службу советской армии, да еще в Германии, на разделительной черте между восточной и западной зонами?» Своими мыслями я поделился и с Раневской. Она долго смеялась, положив мне на плечо руку. «Да-да, дорогой, он просто ревнует вас к Ирине. Узнав, что она ищет для вас пьесу, решил опередить ее. Вот так! Только умоляю вас, не отказывайтесь, испортите навсегда с ним отношения. Мне за свою жизнь пришлось играть столько дерьма. Но в том-то и талант, чтобы из говна сделать марципанчик». Затем, встрепенувшись, спросила: «Неужели Ирина Сергеевна не будет помогать ему?» «Нет», — ответил я, — «режиссером назначена Нина Соломоновна Михоэлс». «Ах так, но это уже неплохо. Она умница, умница вся в своего отца». После встречи с драматургом, уверенным в себе и веселым человеком, который, рыдая и хохоча, читал свою пьесу напряженно молчавшей труппе, и после напутствия Завадского, мы приступили к работе. Итак, мы репетировали с Ниной Михоэлс, дочерью великого Соломона Михоэлса. Она оказалась действительно чудесным, тонким человеком. Мы наметили интересный лирический ход взаимоотношений моего солдатика и официантки Любки, которую играла Тамара Чернова. Завадский стал появляться, когда уже были срепетированы узловые сцены спектакля. Чувствовалось, что он не увлечен пьесой, но постепенно стал заражаться атмосферой поиска. По моей инициативе стали пробовать прием открытого разговора со зрительным залом, выхода героя через рампу прямо в зрительный зал. Завадский хвалил меня. Мне удалось убедить его начать спектакль с сочиненной мною песенки. Она стала бы как бы лирическим эпиграфом к этому спектаклю. Примерно так. «Наша улица по осени одета, ночь прошла, и утро настает. За рекою на бульваре где-то человек с гитарою поет». Мудрый Завадский отдал долг властям и поставил советскую пьесу, доказав мне, что артист должен делать ходы и влево, и вправо. К сожалению, ходить тогда только влево редко кому удавалось. Но тут же меня ожидала нечаянная радость. Ирина Сергеевна Вульф заявила о постановке «Дядюшкиного сна» Достоевского, где Раневская должна была играть Марию Александровну Москалеву. Ирина Сергеевна Вульф заняла в работе всех своих любимых артистов в роли Мозглякова Вадима Бероева, замечательного человека и артиста, с которым позже мы оказались партнерами в мосфильмовской картине «Наш дом», Валентину Талызину в роли Зинаиды, Константина Михайлова в роли князя К, Варвару Сашальскую, несравненную Ваву, верную подругу Ирины Вульф, и, конечно, непредсказуемую великую Серафиму Бирман в роли Карпухиной. Неистовый талант актрисы Бирман был определен метафорой «Примус в степи», которая была приписана Раневской. Мне была поручена роль уездного учителя, возлюбленного Зинаиды, с большущим монологом и чтением шекспировского сонета «Измучась всем, я умереть хочу, тоска смотреть» и так далее. В спектакле в прологе я появлялся. Фаина Георгиевна относилась к Бирман с почтением. Она с вниманием выслушивала на репетициях ее реплики по поводу того или иного куска сцены, не возражала против предлагаемых Бирман неожиданных мизансцен и многочисленных повторов, чтобы закрепить найденное. Актеры с интересом наблюдали за работой двух знаменитых артисток в одном спектакле.
Мне запомнилась однажды брошенная Раневской фраза: «В жизни я боялась только двух людей – Сталина и Бирман». Конечно, без иронических реплик не обходилось, но произносились они апарт, и их могли слышать только или Вульф, или те, кто находились с Раневской рядом. Тем не менее, она всегда воздавала должное неповторимому дарованию Серафимы Бирман, ее творческому «я», погруженному в какой-то таинственный мир, закрытый для посторонних. Как-то дома у Раневской, разглядывая книги, я обнаружил книгу Серафимы Бирман «Путь актрисы». «Умница», — сказала Фаина Георгиевна, — «мне до слез жаль ее. С ее энергией сидеть без работы – это страшно. Раз в неделю слушать мессу в бардаке, так называла Раневская беседы Завадского с труппой, и думать о том успехе, который ты будешь иметь на своей панихиде». Горький талантище с надломом, кладя книгу на место, Фаина Георгиевна добавила: «А в дядюшкином сне она была замечательная. Вся из Достоевского». Я поинтересовался, видела ли Фаина Георгиевна на сцене Бирман до встречи в Театре Моссовета. Раневская улыбнулась: «О, это было очень-очень давно, Гена. Я увидел ее впервые в Москве на сцене прославленного театра. Я была начинающей актрисой, работала в провинции. По окончании сезона я приезжала в Москву в надежде увидеть на сцене художественного театра своего обожаемого кумира Станиславского. Видя длинные очереди страждущих достать билеты в театр, я начинала рыдать и перебирала в памяти все возможные варианты, чтобы осуществить свою мечту. К счастью, находились добрые люди, и среди тех, кто успел купить лишний билет, и среди тех сотрудников театра, которые имели возможность и право на контрамарку. Мне посчастливилось увидеть Константина Сергеевича во многих ролях. Я никогда не забуду его Крутицкого, Гаева, Астрова. Я и теперь вижу его перед глазами, каждое его движение, его руки, его глаза». А в комедии Карла Гальдони «Хозяйка гостиницы» Константин Сергеевич играл кавалера Рипофрата, непробиваемого женоненавистника и грубияна. Как он произносил свои реплики, как пил из стакана вино, как, сидя за столом в гостинице, пожирал жареного рябчика. Он весь был преисполнен отвращения к женщине. И тем поразительней был эффект. Зритель, полностью поверивший в неприступность его кавалера Рипофрата, с удивлением наблюдал, как он постепенно, без лишних слов, влюбляется. И рядом с недосягаемым Станиславским я запомнила навсегда поразившую меня актрису, игравшую в этом спектакле роль Гортензии. «Да-да!» Самое сильное впечатление во мне оставили в «Хозяйке гостиницы» великий Станиславский и наиталантливейшая С. Бирман. Не похожая ни на кого, она мгновенно приковывала к себе внимание. В ее нервной отдаче, в том неистовстве, с которым она творила свою «Гортензию», мне показалось что-то нездоровое в ее психике, но, повторяю, это было поразительно талантливо. Однажды на гастролях я увидел в парке возле гостиницы Раневскую и Серафиму Бирман. Они прогуливались под руку. Потом Раневская мне рассказала: «Я узнала, что у нее тяжело болен муж. Решила посочувствовать и как-то отвлечь ее. Ну, пригласила пообедать в ресторан. Мы говорили о разном, вспоминали Станиславского и других дорогих нам людей. Потом гуляли. Сели на скамейку под раскидистым деревом. «Смотрите, Фаина Георгиевна,
Какие прелестные клейкие листочки!» Я кивнула, но тут же грустно заметила, что меня больше заинтересовали птички. «И птичек я тоже обожаю», — мечтательно сказала Серафима Германовна.
«Очень мило», — сказала я, — «но эти милые шалуньи обгадили вашу прелестную шляпку». Сняв шляпку, она долго и заразительно смеялась, а я так порадовалась за нее, будто бы совершила какой-то добрый поступок, развеселив ее.
В театре Моссовета мне довелось видеть Бирман, кроме «Дядюшкиного сна». Свою сцену я играл во втором акте и не упускал возможности забежать на балкон, чтобы посмотреть сцену Карпухиной «Бирман». В «Цезаре и Клеопатре» Бернарда Шоу, где она была блистательной в «Тататитой», и в спектакле «Жизнь Сент-Экзюпери» в роли матери. А первый раз я увидел Серафиму Бирман еще студентом в спектакле «Орфей спускается в ад» Теннесси Уильямса, пьеса которого впервые была поставлена в Москве в режиссуре Анисимовой Вульф с Верой Морецкой в главной роли. А в небольшой роли сестры-сиделки блистала Бирман. Эпизод, когда она помогала спускаться по лестнице престарелому мужу-героине, приговаривая «Шажок, передохнем! Шажок, передохнем!», вызывал дружные аплодисменты зрителей. Я имел удовольствие репетировать вместе с Бирман в спектакле «Цезарь и Клеопатра», где мне была предложена роль Аполлодора Сицилийского. Поразительна была творческая активность, готовность отдать роли все свои силы. Раньше всех она стала искать характерный грим своего персонажа, осваивать сложный костюм, изобретенный ею вместе с художником Энаром Стенбергом, привнося в рисунок роли, вопреки всем представлениям о ее возрасте, элементы откровенной акробатики. Мне нравилось вызывать ее на разговор каким-нибудь вопросом, и я с удовольствием выслушивал ее нелицеприятные замечания.
«Сегодня вы репетировали неплохо, Геннадий, но не забывайте, что Аполлодор не просто любовник, и, упаси Боже, тут на ее лице возникала гримаса человека, жующего лимон. Не эстрадный певец, он прежде всего воин, воин!»
Бирман мгновенно становилась в позу воина, демонстрируя, что все мышцы его тела напряжены, и он мгновенно готов дать отпор любой опасности. Как-то во время репетиции Бирман оступилась и упала с полутораметрового возвышения. Все кругом ахнули, ее бросились поднимать, стали звонить медикам, но Бирман возразила своим громким гортанным голосом: «Не надо! Не надо! Ничего страшного!» И, прихрамывая, продолжила репетицию. На ее спектаклях я всегда видел Бирман за кулисами. Она сидела на специально поставленном для нее стуле, и хотя до ее появления на сцене были паузы по полчаса и более, она в сосредоточенной статике ожидала своего выхода. Многие считали Бирман закрытым, даже суровым человеком. Сам Завадский перед началом своих творческих бесед с труппой всегда интересовался, а пришла ли Серафима Германовна. Видно, ее присутствие служило каким-то стержнем, опорой на безвозвратно ушедшее, но великое прошлое. Но в минуты настроения Бирман умела заразительно смеяться. Ее рассказы были окрашены неповторимым юмором. Так вот, я не упускал случая, чтобы вызвать замечательную актрису на разговор, подбадриваемый окружавшими нас молодежью. Я задавал ей самые несуразные вопросы. Сурово поглядывая на меня, Бирман произносила: «Молодой человек, я с доброжелательным вниманием наблюдаю за вашей работой, но должна признаться, что не все меня радует, а многое вызывает беспокойство за вас».
«Скажите, что, Серафима Германовна?» — трагически вопрошал я.
Глаза ее теплеют. «Геннадий, вам нужно серьезно заняться спортом». Все это произносится ее громким, гортанным, скрипучим голосом. «Сейчас вы много играете на сцене, и это требует серьезного отношения к себе. Вы безжалостно эксплуатируете свои голосовые данные. Вы бессознательно переносите на сцену свою, мягко скажем, необычную пластику». Тут она почти взвизгивает и, обращаясь ко всем, заключает: «Отбор! Тщательный отбор и ежедневный тренаж!» Она горько сетует на то, что современные актеры совершенно не уделяют этому никакого внимания, и с упоением вспоминает, как они, молодые артисты художественного театра, до седьмого пота занимались биомеханикой, оттачивали красоту танцевальных и гимнастических движений. «Красота тела и голоса – это талант!» И уже успокаиваясь, тихо произносит: «Дети мои! Изучайте тайны своего психофизического аппарата. Это укажет вам путь к наиболее яркому художественному выражению состояний души». Бирман протягивает мне руку и говорит: «Не сердитесь на меня, юноша. Вы спрашивали меня о великом Михаиле Чехове. Так вот, вам я открою один из его заветов. Как вредно быть на сцене, как в жизни, так же вредно быть и в жизни, как на сцене». Тут я не могу удержаться еще до одного вопроса и спрашиваю о знаменитой фразе, сказанной однажды ею Михаилу Чехову. Ожидая подвоха, Бирман просит напомнить мне эту фразу. «Вы сказали: Миша, вы похожи на лужу, в которую улыбнулся Бог». Бирман вдруг смеется своим неповторимым, повизгивающим смехом. «Да, да, мы с Михаилом Александровичем обменивались подобного рода репликами. Мы были молоды и скупились на высказывания. Как-то мне передали, что Евгений Вахтангов назвал меня благочестивой Симой». Опять смеется, смеемся и мы. «В театре за глаза мы называли ее Сикой». «Я не рассердилась на него», — продолжает Бирман, «ибо значительно раньше бросила в его адрес распоясавшийся лоботряс». Меня огорчали выходки Чехова и Вахтангова, когда они, считая малозначительным свое участие в народных сценах, придумывали всякие штуки, чтобы повеселить своих молодых коллег. А я настойчиво не упускала случая, чтобы пристыдить этих двух расшалившихся шкалеров. А их, в свою очередь, возмущало мое дубовое сценическое благочестие. Немного подумав, Бирман продолжает: «А вот история, которая могла бы служить добрым примером отношения к театру не только мне, благочестивой, но и любимым мною Чехову и Вахтангову. В художественном театре служил один из старейших актеров, Георгий Сергеевич Бурджалов. В спектакле «Царь Федор Иоаннович», участвуя в народной сцене, он изображал одного из нищих на паперти. Он задолго до начала спектакля приезжал в театр, делал тщательный грим и надевал на себя тяжелые железные чугунные вериги. Актеры с улыбкой спрашивали его: «Георгий Сергеевич, зачем вы это делаете? Публика все равно не догадается, что они настоящие». «Пусть, пусть», — отвечал старик, — «это необходимо мне для ощущения образа и эпохи». И вот, когда театр гастролировал в Берлине, король Вильгельм II обратил внимание именно на этого нищего и пожелал познакомиться с ним. После беседы король высоко оценил любовь настоящего актера к делу своей жизни и призвания и наградил его орденом. Как-то мне предложили прочесть на радио главу из романа Андрея Белого.
И вспомнилась забавная история, рассказанная Серафимой Бирман об этом удивительном представителе символизма, создателе гротескных симфоний российской действительности. Помните его знаменитый «Петербург»? И в пьесе не было ни минуты, где бы автор позволил своим персонажам присесть за стол, чтобы перекусить или просто попить чаю. Нет. Бирман рассказывает. «Я была в режиссерской группе постановщиков этого спектакля и наблюдала, с каким мучительным негодованием он отвергал привезенные на сцену обыденность и повседневность. Как-то в «Амхате втором» я застала Белого у стойки нашего театрального буфета. Лицо его было сосредоточено, будто он решал мировую проблему. Перед ним лежали бутерброды с копченой и вареной колбасой. Какой взять? И второй, неизбежно связанный с бутербродом вопрос, ставил его в тупик. Сколько положено уплатить за бутерброд и каким способом осуществить эту акцию? Я решила прийти к нему на помощь в столь затруднительный момент его личной жизни. «Борис Николаевич», — обратилась я к нему. «Нет-нет, я не ошиблась в имени. Андрей Белый — это псевдоним. Настоящее его имя — Борис Николаевич Бугаев. Укажите рукой на тот бутерброд, который ближе вашему сердцу, и позвольте мне хлопоты по ликвидации вашей задолженности буфету взять на себя». Лицо поэта осветилось улыбкой смущенного ребенка, и проблема суровой действительности была решена.
В недавней телепередаче, посвященной Серафиме Бирман, ведущий Вульф неустанно затрагивал тему некрасивости актрисы. Это каким-то клеймом ложилось на ее женскую сущность. Я долгие годы наблюдал Бирман вне экрана и сцены и должен заметить, что она ни в коей мере не производила впечатления некоего монстра, обладая яркой неординарной внешностью. Наоборот, внутренний стержень, неугасимая творческая искра в какие-то минуты делали ее, как классическую скульптуру, величественно прекрасной. Обладая творческой волей и обостренным чувством самоиронии, она умело обращалась в своем творческом хозяйстве данными, отпущенными ей Богом. Вот несколько фраз, сказанных Серафимой Бирман в свой адрес, которые в какой-то мере могут подтвердить сказанное выше.
«Вчера долго смотрелась в зеркало. Лицо с чертами довольно резкими, это мягко говоря. В мысленном разговоре с людьми я гораздо умнее. Никогда в жизни не была самоуверенной, но вера в себя никогда не хотела умирать во мне».
Еще в 20-е годы прошлого века Бирман создает яркие эпизодические роли в прекрасных фильмах «Закройщик из Торжка», «Девушка с коробкой», «Конец Санкт-Петербурга», а в 44-45-х годах снимается у Зинштейна в «Иване Грозном», где создает образ Ефросини Старицкой, за что получает сталинскую премию. В 50-е годы работает с Козинцевым в фильме «Дон Кихот», снимается в легкой комедии с Игорем Ильинским «Безумный день» и, конечно, в фильме по пьесе Леонида Леонова «Обыкновенный человек». Бирман исполняет здесь роль Констанции Львовны, ярко, не щадя ни свою героиню, ни свои внешние данные. Вернее, не играет, а мастерски лепит, творит свою экранную роль. Кажется, что ее Констанция Львовна – человек с неадекватной психикой, но за всем этим открывается трагикомическая суть ее персонажа. Рассказывали, что Леонид Леонов, посмотрев на киностудии отснятый материал, заволновался, как бы его Констанция Львовна в исполнении Бирман не стала самым ярким персонажем экранизации. Но, подумав, заметил, что теперь, после того, что сотворила Бирман, другой Констанции Львовны он себе и представить не может. А многие фразы, сказанные ее героиней с экрана, надолго становились цитатами.
Достаточно вспомнить сцену с картами, когда Констанция Бирман дает мудрые советы своей дочери Кире, Ирине Скопцевой. «Пей, пей свою судьбу, доченька, но не проглоти иголки». Однажды после вечера в театре, по случаю какой-то даты, я застал Бирман в гардеробе и бросился подавать ей пальто, заметив при этом: «Вы как Золушка, Серафима Германовна, покидаете театр без одной минуты 12». На что Бирман не без иронии ответила: «Геннадий, я не Золушка, я пепел от Золушки». После этого я Бирман никогда уже не видел. Театр уехал на гастроли. Захворавшая Бирман с театром не поехала. Затем, когда театр вернулся в Москву, вспомнили о Серафиме Германовне. Стали звонить ей домой по телефону, но телефон упорно молчал. Бросились к ней домой. Там никого не было. Бирман исчезла. Ее обнаружили в Ленинграде, где жила ее престарелая сестра. Рассказывают, что, тяжело пережив потерю мужа, который ее боготворил, Бирман оказалась в Ленинграде в больнице. Как-то навещавшие ее люди застали ее в палате в окружении больных. Она, стоя на столе, репетировала шекспировского «Гамлета» и за отсутствием мужчины сама выступала в роли принца датского. Поздравляя Серафиму Бирман с очередной датой, это было ее 85-летие, газета «Советская культура» по недосмотру обозначила ее звание «Народная артистка Советского Союза». Посыпались поздравления и с датой, и с присвоением высокого почетного звания. Но извиняться за промах было уже поздно. Там, в больнице, разрабатывая шекспировскую трагедию по методу Станиславского, в гордом одиночестве, верная традиции художественного театра, репетируя свою последнюю роль, заканчивала свой путь великая актриса, режиссер, народная артистка РСФСР Серафима Германовна Бирман. Стоя на столе и простирая руки к небу, вопрошала она: «Быть или не быть, вот в чем вопрос». И, кажется мне, внутренний голос шептал ей: «Быть, Серафима, быть, быть».